Добрый день, ребята. Это Булган с очередным выпуском подкаста об Америчке. Америчка.us – это то единственное правильное место, где собираются люди послушать, что я тут вам понарасскажу об Америке. Не только об Америке, но и о том, что меня вообще интересует. Ну вот, начнем потихоньку. Во-первых, начался месяц сентябрь. Дети в школу, как говорится, собирайтесь, петушок давно пропел. И действительно, многие дети идут в школу. В школу идут по-разному в разных штатах. Скажем, в некоторых штатах уже школа давно началась, уже недели две как идет. Я говорю об обычной школе, общеобразовательной. Что касается университетов, то начало обычно начинается где-то в начале сентября. Все зависит от университета. Некоторые с первого начинают, некоторые с пятого, кто с седьмого. В общем, все по-разному у всех. Но дети начинают учиться, получать знания. А меня спрашивают. Ко мне приходят тысячи писем, которые говорят одно и то же. «Дорогой Будам, что ты ешь на завтрак? Так хочется стать таким же подкастером, как и ты, но вот пытаюсь подобрать правильную диету». Отвечаю. Завтраки у меня бывают вот какого плана. Первое. Я могу сварить пару яиц, 5 минут в кипящей воде и с огурчиками стрескать. Второе. Второй типичный завтрак – это, может быть, какая-нибудь красная рыбка, бутерброд с маслом, ну, типа лосось. Какой-нибудь там подсоленный чуть-чуть с кофейком. Ну и третий тип завтрака – это творог. Как я делаю творог? Беру обычный творог, нарезаю мелко лук. Иногда, ну, в общем-то, часто добавляю тоже мелко нарезанный, там, скажем, соленый огурчик. Те, кто любит соль, могут солить. Я, в общем-то, не солю. Это все перемешать. И получается чудесный завтрак. Творогом. Вот если такой завтрак поесть некоторое время, сразу тянет записывать подкасты, и качество, как правило, получается неплохим. Вот. Теперь такие повседневные вещицы. Конечно, самое главное событие в Соединенных Штатах Америки – это съезд республиканской партии, за которым мы следим. Я слежу и слушаю всяческие речи претендентов, чтобы сформировать некое мнение о том, что происходит. Митт Ромни – это кандидат республиканской партии. Конечно, я буду голосовать за него. Это вовсе не значит, что я люблю так уж сильно Митта Ромни, но то, что я бы хотел его видеть на месте Обамы, то это точно. В овальном офисе. Что касается вообще американских выборов – то, конечно, это шоу. У нас вообще все шоу. И кто сможет сделать более качественное шоу, тот выигрывает. Конечно, в общем-то, действительно, голосовать будут за тех, кого народ захочет. Тут, в общем, подтасовок, вбрасывания никаких не будет. Все открыто. Драка идет при нас, при всех. Все видят, что действительно все реально. Но при всем при этом не надо прикидываться детьми, что якобы, в общем-то, идет такая объективная борьба. Борьба не совсем объективна. Сначала шла долгая борьба за деньги. То есть, кто больше соберет денег? Естественно, кандидат в президенты, это член, то есть, вернее, несколько кандидатов из республиканской партии там пытались насобирать как можно больше денег от спонсоров. Почему? Потому что если много денег насобираешь, то можно делать много рекламы, всяческой рекламы, и много ездить везде, реально физически находиться, и много по телевизору можно рекламу выступать, которые будут говорить, что вот я такой хороший, они все дураки. А народ, как известно, рекламу съедает, и те люди, которые вообще не знали, о чем нужно голосовать, и, может быть, вообще не знали, кто такой, скажем, какой-нибудь там Рон Пол, то если много и долго им вталдычивать это по телевизору, какой он хороший, то, возможно, это и поможет. Конечно, этого мало. Нужно, чтобы еще эти кандидаты выступали нормально, чтобы говорить могли, чтобы могли предложить какую-то программу или, скажем, сказать, что они собираются делать, если подвезет, и их выберут в Белый дом. Сейчас, естественно, после долгой борьбы остался реально один кандидат. Ну, там был еще один такой пожилой дядя, который не снял себя из принципа до последних стадий гонки. И, то есть, ну, реально между нами, не между нами, а реально, в общем-то, один Митт Ромни. Митт Ромни – это кандидат. И задача была вот этого съезда, который был в Темпе, Флорида, его официально утвердить и сказать, что да, представители республиканской партии, которые собрались вот здесь, съезд был отложен на день из-за урагана Исаак. Эти Исааки, Абрамы вечно мешают. И, в общем-то, он задержался на день, но он прошел так ярко, красиво. Народ был воодушевлен в едином порыве, женщины плакали, люди со сцены говорили хорошие и правильные вещи. Я это все наблюдал. Хочу отметить кое-какие выступления. Во-первых, хочу отметить выступление нашего родного Криса Кристи. Крис Кристи – это губернатор моего штата Нью-Джерси. Толстый дядя, который режет правду матку, похоже на сопрано, на Тони Сопрано. Он родом такой, он напополам родом из ирландских семей, кровей, а вторая половина у него итальянская. И вот такая дикая смесь – это и есть Крис Кристи. Он рубит правду матку, он этим прославился и в штате тоже, он республиканец. Республиканцы, в принципе, против большого правительства, против социальных всяческих программ, которые порождают людей, которые не хотят работать, за бизнесы, хотят, чтобы бизнесы в Америке имели всяческие послабления и налоговые льготы, считая, что бизнес – это то, что создает рабочие места. В то время как демократы, наоборот, говорят, что надо забрать у богатых, дать бедным, разделить по-честному. Ну, вы понимаете. Не мне вам рассказывать, что бывает, когда есть бюрократы, которые делят что-то по-честному. Вот. Ну, и опять же, республиканцы говорят, что не хотим никаких профсоюзов, а демократы говорят, а нам нужны профсоюзы, чтобы человек был защищенный. Ну, иди пойми. В общем, Крис Кристи выступал. Но что меня удивило? В общем-то, этот сценарий съезда и все эти выступления сделаны как? То есть люди должны выходить, известные люди, на сцену и, в общем-то, толкать Митта Ромни, говорить о Митте Ромни, какой он классный мужик и как нам всем станет здорово жить, если он станет президентом. Это была главная задача у каждого. Тут выходит наш Крис Кристи и начинает свою речь, которая шла минут 25. Первые 17 минут, по-моему, он даже не упомянул Митта Ромни. Он говорил о себе. У меня сначала было впечатление, что он пытается себя продать на место президента. Конечно, не на место президента вот сейчас, но он делает задел. Если вдруг Митт Ромни проигрывает в ноябре и не попадает в Белый дом, то что получается? Остается демократ Обама в Белом доме автоматом. А через 4 года, в 2016 году, опять надо будет республиканцам кого-то выставить. И вот в этом случае вспомнят нашего толстячка и такого резкого парня, который жесткий такой. Он знает, что надо, и он говорит, что нам надо не бояться говорить такие жесткие вещи и правду. И вот он выступал, делал эту речь о себе, о своих родителях, о том, какой он классный, о том, как он хорошо у нас все сделал в штате Нью-Джерси. И ну, потом, правда, вспомнил, не будем, конечно, врать, вспомнил, что, в общем-то, Митт Ромни, и давайте Митта в президенты и так далее. Но, в общем, была такая хорошая речуха. Я вам ссылочку на YouTube приложу. Для тех, кто уже понимает по-английски, или кто изучает, можете послушать. Язык у него хороший, чистый и простой, мне кажется, более-менее для понимания, даже если у вас не супер какой-то английский. Вот. Ну, задача была какая на этом съезде? На этом съезде была задача показать Митту Ромни, что он хороший парень, что он доступный человек, что он такой же, как мы тут все. Потому что у некоторых возникло такое, может быть, мнение или впечатление, что он все же такой недоступный мужичишка. Конечно, огромные плюсы у Митта Ромни – это то, что он бизнесмен. Обама вообще никто. Обама просто классный парень, мужчина. Конечно, многие женщины хотели бы с ним получить какую-то более интимную близость, но Мишель Обама стоит на страже. А вообще-то он, конечно, красивый мужчина, высокий, стройный, улыбается, красиво говорит. Если, конечно, не понимать английского языка, то кажется, что вообще он все знает, что нужно. Вот. Но ему нечего предъявить в плане каких-то реальных действий, которые, ну, как вам сказать, кроме того, что он по политической линии шел хорошо, в общем-то, ему предъявить особо нечего. А мне лично и, естественно, какому-то количеству людей в Америке, надеюсь, их большинство все же, мне симпатичны люди, которые бизнесмены, которые могут что-то сделать, могут поднять бизнес, могут его расширить, могут сделать его большим. Каждый бизнес – это новые рабочие места. То есть, если он поднял бизнес, значит, он дал тысячи рабочих мест. А он действительно это сделал. Много раз, можете погуглить, если хотите, что делал Митт Ромни. А Обама ничего такого не делал. Это все понятно, вот эти все достижения, да. Но нам нужен простой парень, человеческий парень, семейный человек. И вот в этом съезде у многих была задача показать его, вот какой он хороший. Во-первых, жена его, естественно, поддерживает. Ну, жена, по крайней мере, прилично выглядящая женщина, тоже несчастная судьба у нее, бедняга. Как это, multiple sclerosis, я не знаю, как по-русски это называется, болезнь тяжелая у нее, ей 63 года, но выглядит хорошо, пятеро детей, вот. В общем, рассказывали разные истории о них, простых людей вызывали на сцену, которые его знали раньше по церкви, кстати, о церкви, он мормон, вы понимаете, вот это место единственное, когда он, в частности, сам уже в конце принимал вот эту номинацию, он говорил, что вот да, я вот мормон. Это единственное место, когда зал типа не ревел от восторга. Вот как-то так все-таки, вот это такое как бы пятнышко не очень. Знаете, мормон это, ну это же не католик какой-нибудь там, или пресвитериан, или протестант. Ну, в общем, как-то такое, знаете, не очень. Но, тем не менее, это как бы ему простили вроде бы. Вот такое небольшое преступление. Это, конечно, никакое не преступление. Но вот рассказывали о нем. Вот вышла пара, он был пожарником всю жизнь. И вот у них ребенок умер. Ну, ребенок умер, будучи подростком, много лет назад. Рассказывали, как тогда Митт Ромни, будучи в том же самом церковном приходе, как он приходил к нему, к этому мальчику. Мальчик был смертельно болен, и мальчик об этом знал. И как добрый дядя Митт Ромни сидел с мальчиком и составлял мальчиковое завещание, кому его скейтборд пойдет и так далее. Как он хорошо помог мальчику. Такая добрая история. И женщины плакали в зале. Вот. Ну, такого плана были всяческие истории, какой он хороший. И он сам рассказывал, как у него... Отец любил маму, 65 лет прожили, каждый день клал розу ей, одну розу клал ей на кровать. И вот когда она не получила розу, в тот день она поняла, что он умер. И папа действительно умер. Ну, вот такие красивые истории были. Кондолиза Райс, естественно, она республиканец. Вот она еще из Бушевской администрации, если вы ее помните, очень такая уважаемая здесь женщина. И... Она тоже выступала хорошо, но она, в частности, сказала такую вещицу. Если Америка перестанет быть лидером, мировым лидером, чем она является? Нравится вам это или нет, надо признать. Если она перестанет быть лидером, то это место лидера, такого мирового, займет кто-то другой. Кто? Фраза такая интересная, вот подумайте вы сами. То есть я уверен, что, конечно, большинство моих подслушателей, которые живут не в западных странах, а живут в СНГ, были бы просто счастливы. Ну, типа как арабы здесь плясали на крышах, когда террористы сбили дом. Близнецов сбили 11 сентября. Они были счастливы. Я думаю, так бы и Россия бы пьянствовала бы неделю. Если бы вдруг Америка перестала быть лидером. Даже не обязательно, чтобы это была Россия, но хоть кто-нибудь. А теперь давайте подумаем, кто? Сделайте ваше предложение, мне было бы очень интересно почитать в комментариях. Кто? Кто, представьте себе, должен стать мировым лидером вместо Америки? Делайте ваши ставки, господа, предлагайте. Предлагайте желательно с аргументами какими-то, а не просто Америка никакой не лидер, закрой свой рот. Вот. Ну, одним словом, у нас будет такие пару интересных месяцев. Опять кандидаты будут ездить, кандидаты будут сдерживаться до последнего месяца, будут соблюдать правила приличия кое-как. Хотя, конечно, обвиняют и так уже друг друга, но последний месяц особенно все накалится, и будем ожидать грубости, явной личной грубости где-нибудь в октябре, какие-нибудь будут скандальчики. Ну, потом выберут все-таки. Кого-то выберут, слушайте. Кого-то выберут. Один большой плюс, конечно, что все же Америка, хоть и зависит, конечно, от того, кто президент, но есть определенные рычаги, которые защищают Америку от своего президента. В частности, мистер Обама принял страну с 6 триллионами, по-моему, долга государственного. Он добавил еще 6 триллионов. Конечно, я говорю, он добавил. Конечно, не он добавил лично, но за его 4 года правления долг Америки увеличился на 6 триллионов. Было 6, и, по-моему, еще стало 6. Конечно, какое-то время можно было бы обвинять предыдущего президента Буша, но, извините уже, совесть надо иметь. Сколько можно обвинять, что все из-за того, что Буш плохо что-то сделал? Ну, вот так. Вот так. Теперь еще такие более простые вещи, какие-то жизненные вещи, личные вещи, может быть. Не личные вещи, в смысле насильные мои вещи, а личные вещи, которые происходят в моей жизни. Начинаем новую книжку. Книжку начинаем. В этой книжке будет 4 автора. Вы знаете, но слышали, по крайней мере, вы всех. Во-первых, вы слышали меня любимого. Это один автор. Во-вторых, вы помните подкасты «Три гика», да? Анатолий и Виктор. Это мои партнеры в компании «Ferrata Systems». Они же и авторы. Следующие книги тоже соавторы будут. И у нас теперь появился еще один Виктор, который будет четвертым соавтором нашей книжки. Виктора вы тоже наверняка слышали, не, может быть, не в моем подкасте, а у него есть свой подкаст. Его подкаст называется «Разбор полетов», где он такой чисто технический подкаст, и я вам уже как-то его рекомендовал, Виктор Гамов, и сейчас продолжаю рекомендовать, слушайте «Разбор полетов» подкаст. Ну вот и Виктор у нас в этот раз четвертый соавтор. Соавтор этой книжки будет. Вот. Интересно. В общем-то, я ожидаю с интересом начала этого проекта. Более того, начнем мы его довольно в интересном режиме писать, эту книжку. Ну, во-первых, кстати, надо сказать, что proposal, предложение на написание книжки, мы получили подтверждение от известного такого издателя, паблишера, который называется O'Reilly. O'Reilly – это, в общем-то, самый лучший издатель по техническим книгам в Америке, да, в общем-то, думаю, и в мире. Скажу вам откровенно, что я получил отказ. Ну, как вы знаете, отказов мы не боимся, они нас только делают крепче. Я отправил такой же proposal, предложение к другому издателю, которого тоже я знал, с которым я, в общем-то, работал раньше. И от них я получил отказ. Там все было описано, как положено, что будет в книжке, как и что, и с кем конкурирует, и почему вы считаете, что ее будут покупать. Книжку он сказал, что так как она предлагается, она слишком too broad по-английски, слишком такая широкая, в общем-то, старается покрыть много разных вещей. Книжка будет называться Enterprise Development... Нет, как же она будет называться? Enterprise Web Development from Desktop to Mobile. То есть разработка веб-приложений для предприятий. Но суть в чем? Вся идея этой книжки в том, что приложение будет... Мы будем писать приложение. Писать и переписывать. Сначала с одной технологией, потом с другой. Сначала с одним фреймворком, и там это HTML5 и JavaScript, потом с другим. Потом мы ее переведем, скажем, давайте ее переведем на мобильники, на мобильные телефоны и на таблетки. И все время это все крутится вокруг одного и того же приложения и пишется и переписывается с анализом плюсов и минусов. Вот так планируется эта книга. И что еще хорошо, что, в принципе, мы договорились, что книга будет писаться под специальной лицензией, которая называется Creative Commons. То есть мы реально, мы на GitHub будем, в общем-то, держать все исходники, они будут открыты для публики. То есть мы уже туда выложили содержимое книги, table of content, содержание, вернее, как оно называется, не содержимое, а содержание. Вот. И мы будем по мере написания глав, мы будем просто выкладывать все туда, люди всем будут видеть, люди будут иметь возможность задавать фидбэк уже до того, как книга будет напечатана. Вот такой интересный режим. Интересные тулзы, и мы уже с Виктором говорили, с Виктором Гамовым, что по дороге мы, в общем-то, будем комментировать сам процесс написания книги, и я не сомневаюсь, что мы с ним запишем какое-то количество подкастов и скринкастов, которые будут показывать, как, в принципе, мы организовали или организуем работу над книгой, над написанием книги. Есть тонна тулзов, которыми мы будем пользоваться, и среди них, кстати, не будет Microsoft Word, редактора вот этого. В общем-то, все довольно получается интересно. Даже сам процесс будет интересный, написание, и мы будем его освещать. Так что добро пожаловать. Будете читать книгу по мере поступления. Желательно получать, конечно, от вас конструктивный какой-то фидбэк, критику конструктивную. Надеюсь все-таки, что есть некоторое количество людей, которые, в общем-то, давно общаются на международных всяческих форумах, и культура у них достаточно высокая, у этих программистов, которые меня слушают. Что еще касается из того, что связано с технической стороной и с моей профессией, я посещу пару конференций. Одна конференция, на которую я подскочу через месяц, это Java One, это самая главная конференция. Хотя она была самая главная, она, ее роль уже уменьшается. Но, тем не менее, в Сан-Франциско она произойдет. Я там буду 3 дня. 3 дня буду ходить и слушать. Ходить и посещать всяческие выступления и слушать, образовываться технически, ну, может, с кем еще и признакомлюсь. Это первая конференция. А вторая конференция – это в Антверпене, который в стране под названием Бельгия. Вот эта конференция становится потихоньку самой ценной конференцией для программистов на языке Java. Эта конференция называется DevOx. Вот на эту конференцию я отправил предложение по выступлению своему, и оно было утверждено. То есть я там буду выступать с докладом на этой конференции, а именно доклад будет звучать как JavaScript для программистов на языке Java. Вот так. Так что я, в общем-то, еще более рад, что я буду не только на этой конференции в Европе, но и выступать там буду на этой конференции. Там больше 3000 человек собирается обычно на эту конференцию. И всегда-всегда они очень хорошие отзывы, положительные. Вот так. Это все, что касается ближайших планов. Ближайших планов. Какие еще вам сказать вещи, которые я недавно узнал? Ну вот, например... Например, есть такой певец Бек. И вот он выпускает новый альбом. Может быть, вы знаете этого певца. Такой хороший певец с таким низким голосом, с группой своей. Но что самое интересное, он выпускает новый альбом, такой экспериментальный. А альбом это такой, который нельзя слушать. Такого еще, в общем-то, не было. То есть это не альбом реально музыка. Ну как, это альбом, но это на самом деле сборник нот. Это, там, по-моему, 20 песен у него, я ссылочку дам, 20 произведений. И там, по-моему, как-то они сказали, что, ну, если вы хотите его послушать, ну, возьмите как-то вам, воспроизведите, вот вам нотр дали, ну, возьмите и послушайте его. Так, как вы считаете правильным, так, как вы считаете, он должен звучать. Вот такая интересная тема, вот видите, народ, в общем, развлекается. А в принципе, если так подумать, ну а раньше как было? Возьмем 18 век композиторов. Чего они делали? Какие они там альбомы выпускали? Ну там симфонию накропал, ну и все. Вот тебе симфония написана. Ручкой, пером, макал в чернила, можно сказать. Ну как хотите, так и играйте. Хочешь альбом, вот сделай себе альбом. Вот тебе, наиграй, как можешь. Ну вот туда же и мы идем, соответственно. Вот это такое интересное событие, которое привлекло мое внимание. Еще одна статейка, которая привлекла мое внимание, это Bionic Eye. не знаю, как его, бионик, глаз, бионик глаз. Я не знаю, как его перевести слово бионик, может быть, биологический глаз, или не знаю как. Но очень интересный эксперимент, который проводят в Австралии, и получили шикарные результаты. Я не знаю, говорил ли я когда-то или нет, но, в общем-то, я думаю, что говорил, может быть, в каких-то самых первых подкастах. Существуют разные области в медицине, в современной. Некоторые из них хорошо идут, некоторые из них, в общем-то, научили, не знают причин болезней. Например, скажем, дерматология. Ну, дерматологи не знают, почему. Они могут мазь тебе дать какую-то или таблетки, чтобы было чуть потише. Или там аллергологи. Кстати, меня спрашивали, есть ли аллергия в Америке. Да, и много. К сожалению, много. То есть это одна из вещей, которая меня неприятно удивила в Америке. Но, по крайней мере, приехав из Советского Союза, там аллергии реально не было. Ну, может, где-то была, но я не знаю даже где. Но я не слышал в таком количестве, как я вижу здесь у людей, аллергии. Ну, тоже аллергологи не знают, почему. То есть, вернее, они могут найти от чего. Вот здесь, конечно, тесты, машины, компьютеры, все работает. То есть можно пройти определенные тесты и найдут, на что именно у тебя аллергия. А вот почему она происходит, неизвестно. Ну, в общем, есть какое-то количество, там, давление, например. Вот у меня как началось, поднялось давление, там, 140 стало на 90. Мне мой врач сказал, что все, 140 это уже все, это такая граница, особенно 90 нижняя, когда уже считается, что у тебя повышенное давление. Давление не лечится, как они мне сказали. То есть с давлением надо жить всегда. Если ты ничего не будешь делать, сосудом будет плохо. Поэтому вот мне уже дали таблеточку до конца жизни. Вот утром я встаю, выпиваю таблеточку от давления. То есть существует такая тема, которая мне не нравится в современной медицине, по крайней мере, в том, что я вижу вокруг. Посадить тебя на таблеточку, и все. А вот зрение меня всегда удивляло, насколько хорошие успехи были всегда вот здесь в медицине. Когда я приехал в Америку, вот это было, ну, реально лет 20 назад, может быть, 17 лет назад, я, увидев то, насколько сильно шагает медицина в этой области, в зрении, мне показалось, что должны придумать что-то когда-то, что, в общем-то, слепых людей смогут возвращать зрение слепым людям. И вот это, вот этот Bionic Eye, это очень серьезный прорыв, мне кажется, в эту сторону. Я вам ссылочку дам на статью. Но суть в том, что они сделали такую электронную штучку, которая подает сигналы куда-то там на хрусталик, и уже проводили на людях эксперименты, и люди, которые были полностью слепыми, вот там об одном человеке рассказывают, уже стало видеть какие-то темные, скажем, очертания предметов. Но, по моему мнению, это настолько обалденный прорыв, и, в общем-то, я не знаю, если кто-то меня слышит, кто слепой, то, ребята, у вас появилась надежда. Не теряйте надежду, будет лучше. Будем надеяться, что наука будет развиваться сильнее, и это станет доступным. Они, кстати, пишут в этой статье ученые, что они делали этот приборчик таким образом, чтобы он был недорогим для внедрения. Конечно, это не сегодняшнего дня дело, пройдет еще, может быть, лет 3-5, пока оно пойдет массовым порядком, но это шикарно, это шикарно. В общем-то, ребята, если кто из вас слепой, или вы знаете слепых людей, дайте им надежду, дайте им надежду. Я бы очень хотел, конечно, чтобы это было как можно быстрее, но слушайте, что от меня зависит? Ничего. А еще какая-то такая вот темочка небольшая. Хочу сказать, что, в принципе, количество интернета вокруг нас, вот здесь в Америке, мне кажется, оно все-таки увеличилось. Хотя я всегда жаловался на это и считал, что должно было быть и могло бы быть быстрее и лучше, но тем не менее, потихонечку, полигонечку, вроде бы он как-то есть вокруг нас. В частности, недавно я был в Манхэттене. У меня было так, что у меня была встреча такая деловая утром. То есть, в общем-то, до 2 часов я был занят. Или до 1:30. А потом у меня была еще одна встреча, другая, вечером, в 7 часов. Мне надо было быть в другом месте. То есть уезжать из города уже смысла не было в свой Нью-Джерси. Поэтому мне надо было где-то там перекантоваться 4-5 часов. То есть надо было где-то поработать посреди города. Ну, естественно, компьютер у меня всегда с собой, лаптоп в сумке, это понятно. Но где? Чтобы можно было сидеть работать, чтобы интернет был. Во-первых, книжный магазин. Вот рядом, я был в том месте, где был рядом книжный магазин. У нас есть целая сеть больших книжных магазинов, называется Barnes & Noble. В частности, это книжная сеть, а при них же есть кафе. Обычно это Starbucks при них же. Или, да, Starbucks, наверное, все же. Внутри, прямо в магазине, есть такой маленький уголок кафе. И, пожалуйста, сиди и работай. Вот пошел туда сначала, что-то там себе взял, и часик посидел, бесплатный Wi-Fi, поработал. Надоело сидеть в этом книжном магазине, решил пойти в другое место. Я, кстати, могу пойти в любой Starbucks кофейный магазин, и там сесть, там взял себе кофе, сиди сколько хочешь. Работа, бесплатный интернет тоже. Но я в этот раз решил пойти в другое место. В центре города, в Манхэттене, есть много отделений публичной библиотеки, центральной, манхэттенской. Но вот в частности я послал самое большое, которое находится там в районе 40-й улицы и 5-й авеню. Тоже такое место шикарное в этом плане для работы. Абсолютно вход свободный. Никто тебя ничего не спрашивает, ты кто, ты вообще, может... Карточка у тебя есть, библиотечная нет, никого не волнует. Заходишь, поднимаешься наверх, там куча есть читальных залов разных. Вот. Есть читальный зал, где есть куча розеток, народ сидит со своими лаптопами. Вот я со своим лаптопом сел. Есть какие-то места, где просто компьютеры стоят, чисто там в библиотеке книжки искать. Но я вот сидел со своим лаптопом и с удовольствием спокойно работал. Вот. Работал в хороших условиях. Вот я думаю, так и сделал. Я вот на шоу-ноты я помещу фотографию, как я там, вот этого места, где я сидел в библиотеке. Поэтому, если кто меня слушает, кто находится, кому нужно, вернее, где-то время убить в Америке, и чтобы был бесплатный интернет, вот книжные магазины большие обычно дают. В книжных магазинах обычно вы можете получать, не обязательно от книжных магазинов интернет раздачу, но от своих провайдеров, от тех, кто вам телефоны повыдавал. В моем случае это было AT&T. Библиотеки, конечно же. Starbucks, кофейные, да. Ну, иногда бывают и другие какие-то магазины, где написано, что у них бесплатный Wi-Fi. Но, в общем-то, найти уже стало несложно. В парках, в сквериках, во многих в Манхэттене уже есть такие проекты, где провели уже вот этот Wi-Fi, можно сидеть на лавочке и работать, если со своим компьютером, естественно. Вот такая небольшая темка. Ну что, наверное, давайте еще одну скажу и на этом закончим. А потом анекдот расскажу. Потом расскажу анекдот. Вот, Сергей Брин. Сергей Брин, как вам известно многим, он один из основателей компании Google. Он миллиардер, естественно, 18 миллиардов где-то у него нынче есть. Его привезли мальчиком, по-моему, 6-летними эмигранты, которых выплюнула Россия, как это происходило тогда, в 79-м году и многие годы. Ну, в общем-то, и слава богу, что выплюнула. Я, в общем-то, доволен. Я доволен, что понавыплевывала кучу людей. Я вообще сам выплюнулся. Но неважно. Выплюнула его. Я считаю, что его родители выплюнул Советский Союз. Ну, вот он здесь и наслесарил. А мог бы и там. Но не суть. Хочу сказать, что вот этот олигарх Сергей, по вашим терминам, ну, помимо того, что он вкладывает, конечно, в благотворительность там большие деньги, там на различные исследования, заболеваний различных, но в частности, у него еще такой проектик есть, который, может быть, малоизвестен, но что он делает? Он скупает недвижимость в центре своего городка, где он живет. По-моему, это Пало-Альто, в Калифорнии. И эту недвижимость он сдает по бросовым ценам. В рент, скажем, магазинчиком, там, скажем, детский магазин какой-то, еще какая-то фигня, которая нерентабельная. И вот эти вот маленькие бизнесы, которые нужны городу, но у них не было бы, в общем-то, денег, чтобы платить такую рыночную цену снятия жилья. Вот он это и делает. Он скупает вот эти вот такие места и сдает их по очень дешевым ценам. Вот молодец. Что вам сказать? Молодец. Молодец. Ну и напоследок, чтобы закончить уже это все дело, расскажу вам вот что. В конце я расскажу анекдот, коротенький. Но прежде чем рассказать анекдот, хочу вам просто сказать, что я еще одну ссылочку приведу в шоу-нотах. Хочу сразу предупредить, что эта ссылочка будет содержать какое-то количество матерных слов. Ссылочка будет называться «Нормальные люди программистов не понимают». Речь идет о том, что наш жаргон, в общем-то, мы говорим хоть и по-русски, ну, особенно русские программисты, естественно, говорящие по-русски, используют настолько много вот этих словечек, связанных с компьютерами, что нормальные люди, в общем-то, нас с трудом могут понимать на сегодня. Ну и вот эта ссылочка «Нормальные люди программистов не понимают» – это как раз о ситуации, когда молодой программист разговаривает с пожилой женщиной Валентиной Петровной. И вот он вставляет в свою речь разные компьютерные термины, а она его не понимает и очень злится. Но хочу еще раз предупредить, что если кто-то из вас нервничает, когда слышит матерные русские слова, не нажимайте на эту ссылочку. Пожалуйста, не нажимайте. Ну и напоследок очень коротенький анекдотик от Будама, который мне понравился. Публичный дом. Пришел мужик, попросил барышню. Ну, ему выдали там какую-то барышню. Он закрылся в этой комнате. Оттуда крики, стоны раздаются. В конце концов, мужик вышел, поблагодарил, ушел. Устала такая-то девушка. Выходит, говорит: ужас, ужас, ужас. И ушла. На завтра история повторяется. Этот же самый мужик приходит, попросил девушку. Ему уже другую дали какую-то. Эта хозяйка дала ему другую девушку. Опять крики, стоны. Наконец он, дверь открывается, он уходит. Вторая девушка выходит и говорит: ужас, ужас, ужас. На третий день опять мужик приходит. Хозяйка уже думает: ну что уже там такого происходит? Что уже он с ними такое делает, что они в таком ужасе выскакивают оттуда? Надо самой, пойду сама с ним. В общем-то, пошла сама с ним. Закрылись там в этой комнате, крики, стоны раздаются, они выходят, оттуда мужик опять сказал спасибо, ушел, она выходит уже такая уставшая, хозяйка говорит: ну ужас, ну ужас, ужас, но не ужас, ужас, ужас. Вот и все, ребята, будьте здоровы, счастливы, с вами был Будам из далекой, но очень близкой Амерички. Будьте благополучны. Пока.